В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженство жаждущего духа. Баркли пишет, слова не существуют сами по себе. Они существуют на фоне и в контексте человеческого опыта и человеческой мысли. И потому значение слова обусловлено жизненным опытом человека, который его употребил. Это в первую очередь справедливо по отношению к данному блаженству. На человека, слышавшего его впервые, оно производило бы совсем иное впечатление, чем на нас. Все дело в том, что при нынешних условиях жизни лишь немногие знают, что такое настоящий голод или настоящая жажда. В древности же все было иначе. На заработок трудящегося человека нельзя было разбогатеть. Рабочий человек в Палестине ел мясо только раз в неделю. Он, как поденщик, всегда жил на грани голода и голодной смерти. Еще сложнее было с питьем. Люди не могли повернуть в доме кран и набрать чистой холодной воды. Когда человек находился в дороге, вдруг мог подуть горячий ветер, приносивший песчаную бурю. Ему ничего не оставалось делать, как завернуться с головой в свой шерстяной плащ, повернуться спиной к ветру и ждать. А вихрящийся песок забивался в ноздри и в горло, человек задыхался, и его томила страшная жажда. В жизни нынешних европейцев нет ничего подобного. Голод, о котором идет речь в этом блаженстве, это не тот голод, который можно утолить, перехватив бутерброд. А жажда – это не та жажда, что можно утолить чашкой чая или кофе. Это голод человека, умирающего от голода из-за полного отсутствия пищи. Это жажда, от которой человек умрет, если не напьется. В таком случае это блаженство представляет собой вопрос и вызов. Насколько вам нужна добродетель? Жаждете ли вы ее так же, как жаждет пищи, умирающий с голоду человек, или как умирающий от жажды хочет воды? Насколько сильно ваше желание добродетели? У многих есть инстинктивное желание добродетели, но это скорее туманное и неясное желание, нежели острое и сильное. И когда настанет решительный момент, люди не способны сделать усилия и принести жертвы, которые требует подлинная добродетель. Многие страдают от болезни, отсутствия желания. Мир был бы совсем другим, если бы добродетель была нашим наивысшим желанием. В основе этого блаженства лежит идея. Блажен не тот человек, который стал добродетельным, а тот, кто жаждет добродетель всем своим сердцем. Если бы блаженство ждало только тех, кто достиг добродетели, то блаженных не было бы вообще. Но блаженство обретают те, кто, несмотря на все неудачи и падения, связывают с ним страстную любовь к возвышенному. Английский писатель Герберт Уэллс сказал как-то, человек может быть плохим музыкантом и все же страстно любить музыку. Один известный юрист и судья сказал однажды в разговоре о преступниках, с которыми ему пришлось столкнуться в своей работе, что в каждом человеке есть какая-то неугасимая искра. Добродетель, неумолимый охотник, всегда преследует человека по пятам. Худший из людей обречен на своеобразное благородство. Самое удивительное в человеке – это не то, что он грешник, а то, что даже в грехе его преследует добродетель, что даже погрязнув в болоте, он не может совсем забыть звезды. Царь Давид всегда хотел построить храм Божий, но так никогда и не смог осуществить свое желание. Ему было отказано в этом, но Бог сказал ему, «Хорошо, что это у тебя лежит на сердце». В своем милосердии Бог судит нас не только по нашим делам и достижениям, но также и по нашим мечтам. Даже если человек никогда не достигнет добродетели, даже если он до конца дней своих будет испытывать чувство голода или жажды по добродетели, ему не отказано в блаженстве. В этом блаженстве есть еще один интересный пункт, который отчетливо виден только в греческом тексте. В греческом языке глаголы, выражающие голод и жажду, требуют после себя родительного падежа. В греческом это родительный падеж части. Идея заключается в следующем. Грек говорил «я алчу хлеба». Он хотел немного хлеба, какую-то его часть, но не весь каравай. Грек говорил «я жажду воды». Он хотел немного воды, он хотел испить воды, а не взять весь кувшин. Но в данном блаженстве, в отличие от всех норм, правда стоит не в родительном, а в винительном падеже. Ну а когда в греческом глаголе «голодать» и «жаждать» вместо родительного стоит винительный падеж, то это значит, что человек алчит и жаждет все. Сказать «я хочу хлеб» значит потребовать весь хлеб. Сказать «я хочу воду» значит, что я хочу весь кувшин. И потому правильный будет такой перевод. Блажены те, кто алчит и жаждет всю правду, полную правду. А вот этого люди хотят редко, они довольствуются частью правды. Человек, например, может быть хорошим человеком в том смысле, что сколько бы и как бы ни искали, в нем нельзя найти моральных недостатков. Его честность, нравственность и почтенность не подвергаются сомнению. Но вполне может быть, что никто не мог бы прийти к нему и выплакать на его груди свою печаль. Он содрогнулся бы, если бы кто-нибудь захотел сделать это. Существует добродетель, которая сочетается с жестокостью, со склонностью осуждать, с отсутствием сочувствия. Но это не полная добродетель. Иной человек может быть полон всевозможных недостатков. Он может пить, играть в азартные игры и выходить из себя. И в то же время, когда у кого-нибудь неприятности или большие заботы, он отдаст последнюю копейку из своего кармана и последнюю рубашку со своего тела. Но это тоже не полная добродетель. Это блаженство говорит нам, что нельзя довольствоваться частичной добродетелью. Блажен человек, алчущий и жаждущий полной, совершенной добродетели. Мало одной холодной незапятнанности или разбавленной недостатками сердечности. Таким образом, перевод четвертого блаженства может быть таким. «О блаженство человека, жаждущего полной правды, как алчит пищи, умирающий с голода, а погибающий от жажды жаждет воды, ибо такой человек получит подлинное удовлетворение». И мы переходим к седьмому стиху пятой главы Евангелия от Матфея. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это блаженство совершенного сочувствия. Баркли пишет, что этот принцип проходит через весь Новый Завет. Евангелие настаивает на том, что для того, чтобы получить прощение, мы должны прощать сами. Как выразился Иаков, «ибо суд без милости не оказавшему милости». Иисус заканчивает рассказ о немилосердном взаимодавце предостережением. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Это Матфея 18 глава. В «Отче наш» есть два стиха, которые объясняют и подчеркивают мольбу. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это Матфея 6 глава. Новый Завет учит. Милосердный обретет милосердие. Но в этом блаженстве заключен больший смысл. Наше прилагательное «милостивый» – это перевод греческого «илиемон». Но, как мы уже неоднократно видели, греческий текст Нового Завета восходит к оригинальному древнееврейскому или арамейскому. «Милость» – это в древнееврейском «хесед», а это слово непереводимо. Оно значит не только сочувствовать человеку в обычном смысле этого слова. Оно не значит просто сочувствовать попавшему в тяжелое положение человеку. Хесед – милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами. Это много больше, чем эмоциональный приступ жалости. Такая милость требует сознательных усилий ума и воли. Это слово означает не сочувствие, данное, так сказать, извне, а сознательное отождествление себя с другим человеком настолько, чтобы видеть и чувствовать мир таким, каким видит и чувствует его он. Это сочувствие в буквальном смысле слова. Сочувствие, симпатия произведено от двух греческих слов «син» вместе с и «пасхейн» – «переживать» или «страдать». Сочувствие значит ощущать мир вместе с другим человеком, в буквальном смысле слова пройти через то, что прошел он. А вот именно этого многие даже и не пытаются делать. Большинство людей настолько заняты своими чувствами, что им нет дела до чувств кого-либо еще. Если они сожалеют о ком-то, то делают это, так сказать, извне. Они не делают никаких сознательных усилий, чтобы войти в ум и сердце человека настолько, чтобы видеть и чувствовать мир, так как его видит и чувствует он. Если бы мы делали такие сознательные усилия, и если бы мы достигли такого отождествления себя с другими людьми, мир, несомненно, очень изменился бы. Это уберегло бы нас от ложной доброты. В Новом Завете есть замечательный пример равнодушной и неуместной доброты. Это история посещения Иисусом дома Марфы и Марии Вифании. 10 глава от Луки. Когда Иисус пришел в дом Марфы и Марии, до распятия оставались считанные дни. Иисусу хотелось только отдохнуть в это короткое время и отойти от страшных напряжений жизни. Марфа любила Иисуса. Он был ее самым почетным гостем. И потому что она любила Иисуса, она хотела приготовить самую лучшую пищу, какую можно было собрать в доме. Она суетилась и ходила туда-сюда, гремела посудой и звенела кастрюлями. А каждое такое мгновение было мукой для напряженных нервов Иисуса. Он хотел только покоя. Марфа старалась проявить свою доброту, но она едва ли могла поступить более жестоко, даже если бы сделала это сознательно. А Мария поняла, что Иисус жаждал только покоя. Так и мы часто, когда хотим быть добрыми, проявляем эту доброту по-своему, а человек должен довольствоваться, нравится ему это или нет. Наша доброта будет вдвойне доброй, и мы будем избавлены от непреднамеренной недоброжелательности, если мы постараемся вжиться в этого человека. Второе. Это намного упростило бы нам прощение и проявление терпимости. Мы часто забываем один принцип. Мысли и действия человека всегда чем-то обусловлены. И если бы мы знали эти причины, нам было бы намного проще понять, сочувствовать и простить. Если человек думает, нам кажется ошибочно, то он, возможно, пережил нечто и унаследовал определенные качества, которые и заставляют его так думать. Человек, ведущий себя раздражительно или невежливо, по-видимому, обеспокоен чем-то или попросту страдает. Если человек плохо обращается с нами, то это может быть потому, что он ошибается. Подлинная французская пословица гласит: «Знать все – значит простить все». Но мы никогда не будем знать всего до тех пор, пока не сделаем сознательных усилий вжиться в ум и в душу другого человека. Третье. Разве в конечном счете это не то же, что Бог сделал в Иисусе Христе? В Иисусе Христе Бог в самом буквальном смысле вошел в нашу человеческую природу. Он пришел как человек. Он пришел, смотря на мир и на вещи нашими человеческими глазами, обдумывая вещи нашим человеческим умом. Бог знает, что такое жизнь, потому что Бог вошел прямо в жизнь. Английская королева Виктория была близким другом Талоха, настоятеля Сент-Андрюса, и его жены. Но вот умер принц Альберт, муж королевы Виктории, и она осталась одна. В то же время умер настоятель Сен-Андрюса, и госпожа Таллох тоже осталась одна. Королева Виктория пришла без всякого предварительного уведомления навестить госпожу Таллох и нашла ее отдыхающей на кушетке в своей комнате. Когда объявили о прибытии королевы, госпожа Таллох попыталась быстренько вскочить с кушетки и сделать реверанс. Королева же подошла к ней и сказала: «Дорогая, не вставай. Сегодня я пришла к тебе не как королева, к своей подданной, а как женщина, потерявшая мужа, к той, которая имеет такую же участь». Так поступил Бог. Он пришел к людям не как далекий, бесстрастный, обособленный и величественный Бог, а как человек. Явление Бога в Иисусе Христе – это высшее проявление милости. Лишь те, кто проявляет такую милость, обретут ее. Это справедливо по отношению к людям, ибо великая истина жизни заключается в том, что в других людях мы видим свое отражение. Если мы ведем себя бесстрастно и незаинтересованно, они поведут себя бесстрастно и незаинтересованно с нами. Если же они видят, что нас заботят их проблемы, их сердца ответят нам заботой. И это в высшей степени справедливо по отношению к Богу, потому что человек, проявивший милость, становится подобным Богу. И потому перевод пятого блаженства может звучать так: о блаженство человека, который может вжиться в участь других людей настолько, что может видеть мир их глазами, мыслить их мыслями, чувствовать их чувствами, ибо тогда он увидит, что другие отвечают ему тем же, и поймет, что так поступил Бог в Иисусе Христе». Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.